Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Слушайте, Ингуна, я посмотрел, мы с вами встречались 10 лет тому назад. Как бежит время.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро. Да. Слушайте, ужасы. Но вы такая же веселая, позитивная, я тоже молодой человек. Значит, действительно, вы чувствуете, что время пробежало вот, и бежит?
Ну,
как-то
конечно.
Неумолимо.
Да, конечно, конечно, чувствую, потому что, ну, под разным меркам, да, если, ну, смотреть, когда я здесь, в Латвии, ну, не знаю, там работала госконтролером, и сейчас, находясь в Украине, ну, например, делая какие-то примеры, сравнения, и потом думаю, да, это я сделала почти 20 лет назад.
Но... С ума сойти, да, вот ощущение такое. Ужас. Друзья мои, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях Ингуна Судраба. Ну, те, кто постарше, помнят ее. А вот, наверное, молодое поколение уже ничего не знает. И фамилия, и имя ваше ни о чем не говорит.
Ну, знаете как, мне это, ну, никогда не было важно. Мне самой свое имя, фамилия важно. В том плане, что... Ну, если я что-то делаю, все, что я делаю, под чего я подписываюсь, я знаю, что, ну, ставлю свое имя, я, это какое-то качество. Это,
знак качества, как
это
раньше.
Да, это знак качества, это доверие, это добросовестно сделанная работа, поэтому мне важно, как мое имя упоминается тогда, когда кто-то идет после меня. А так, чтобы, ну, заботиться о том, узнают, не узнают, по сравнению, например, в Украине я чувствую себя очень-очень свободно. Конечно, там меня на улицах не узнают. И, ну, ты очень свободный человек.
Ну, это нормально. Послушайте, вот идут, проходит время, и вот, скажем, я в одном поколении, вы в другом, там, вот Уна Голуба, наш оператор, она в третьем поколении. И у нас же есть воспоминания о детстве, о молодости. И проходят годы, и кажется, как это так? Мой внук не знает тех музыкантов, которые мне нравились когда-то. Понимаете? Ну, это нормально, это нормально. Я могу для тех, кто помоложе, сказать, что Ингуна в свое время была государственным контролером Латвии, потом начала заниматься политической деятельностью. И вот я еще нашел интересную информацию. 12 лет тому назад, в 2012 году, моя гостья стала самой популярной личностью в Латвии по уровню доверия населения. Вот это дорогого стоит.
Ну да, это везде есть в Википедии, когда опять упомяну Украину, потому что это то, чем я живу уже четвертый год, то да, люди этого видят, ну как это возможно, да, и особенно когда я сейчас работаю с людьми из счетной палаты, ну, многими там политиками встречаюсь, все другое, ну, у кого это важно, да, какие ты имеешь рейтинги, но это доверие.
А какое люди... ощущение было тогда, вот 12 лет тому назад? Ну... Ты самый, ну, скажем так... популярный человек в Латвии. Все знают.
Ну, а знаете, как, Александр, о чем я моментально задумалась, что это вот такая тонкая грань, когда есть тоже, к сожалению, много людей с ненавистью, с какой-то, как это называется, ну, какой-то злобой живет, что не могут принять, ну, как бы кто-то другой, у кого-то лучше получается, да, есть зависть.
Зависть, да,
вот
да.
Это слово зависть, да. Я поняла, что это... Очень дорого мне будет стоить после этого. Есть люди, которые начинают активно потом как-то, ну, копать под тебя, да, и это плохо, плохо в том понимании, что, ну, есть много людей, которые здесь, в Латвии, ну, своим трудом что-то достигают, и потом сильных начинают, ну, где-то...
Слушай, это национальная наша черта, вот зависть такая? Или вот, скажем, вы в Украине сейчас работаете, там тоже есть?
Очень много.
То есть это международное тоже. Такое?
Да, понятие. Ну, наверное, это зависит от этого, как, ну, сколько уже общество само созрело, да, от этого, ну, каких-то уже исторических корней, возможно, ну, способностей думать тоже о общем благе, но только о своем благе. Вот этот уровень зрелости, ну, общества в общем, на это очень влияет. Да? Когда мы понимаем, если, ну вот мы думаем о стране, куда мы, как мы двигаемся, куда мы как бы должны понять, что нам нужны, ну, сильные люди, опытные люди, сильные люди, да, которые, у которых есть способность видеть дальше, думать о стране, не о своем благе, и тогда всем вместе будет хорошо, да, ну вот, ну...
А ладно, у нас есть сегодня сильные люди? Вот вы так со стороны можете посмотреть на Латвию. Такие яркие, харизматичные личности.
Я думаю, вот как раз вот эта среда, в которых ну, против сильных начинается всегда какая-то такая атака, да, их куда-то отстранить, в первую очередь, и как это происходит, потому что у слабых нечем гордиться, да, люди не понимают.
Они получают удовольствие от того, что унижают этого
другого,
сильного человека.
Да, и он думает, что он этим показывает свою силу, что он может использовать слово, имя человека, которого узнают, да, и таким показывать, о, какой он сильный, как он это может делать. Есть, к сожалению, часть людей, которые так и это воспринимают, о, какой он, о, как он хорошо против этого атаковал. А что этот человек дальше потом сделал? Ну, где его успехи, где его достижения, что он до этого принес, ну, не знаю, там, работая на какой-то своей сфере или, ну, тем более, какую-то политическую деятельность сделал. Кто после себя что оставил? И, ну да, если этой потребности нет, увидеть работу и результат, а жить вот в таком, ну, каком-то среде, где больше клоунады, ну...
Значит, такое серенькое общество, не вылезай. Не вылезай. Если вылезешь, тебе по головке дадут.
Ну, вот я начала с этого, не закончила свою мысль, и поэтому я думаю, люди, которые самодостаточные, у которых есть, ну, какой-то свой профессионализм, опыт, где их в своей сфере узнают, они почтение находится, у них нету необходимости, ну, попасть в такую среду, где на тебя грязь выливают. Ну, зачем?
Поэтому многие не идут в политику.
Я считаю, что да, и потом это дорого стоит, наверное, там и семье, и всем другим, ну, как сделать больно человеку, да, вот эта потребность сделать другому больно, ну, и этим люди получают наслаждение.
Ну, мазохизм такой.
Пусть таким живет, ну, в общем, в конце страдает общество, поэтому я уж сейчас ну, если вот задали вопрос, без каких-то имен я почти не вижу. Каких-то я вижу еще, ну, таких сильных, да, самодостаточных людей, ну, которые...
Но это плохо для общества, для страны-то это
конечно,
плохо?
Конечно, это плохо. Есть разные, ну, общества, демократии, почему я говорю о каких-то состоявшейся демократии, хоть тоже, если посмотрим на другие европейские страны, где уже такой длинный опыт ну, политической деятельности, парламентарии, да, парламентарии работают уже сотнями лет, да, то мы видим эту тенденцию, что больше и больше ну, вот этот популизм овладеет, да, такие радикальные какие-то идеи.
Знаешь, плохо, да? А вы знаете, я обратил внимание, да и не только я обратил, я думаю, все понимают, что как только в обществе возникают проблемы, то есть ухудшается экономическое, скажем, положение. Люди стали хуже жить, значит, нужно найти виноватого, и тогда появляется человек, который обещает на выборах все и сразу, и в общем-то, ему верят. Так происходит везде.
Ну да, и вот это опять зрелость ну, людей и общества, понимание, что твою жизнь никто не устроит. Ну, я вот когда была, это политическое время, и люди мне спрашивали, вот что ты для меня сделаешь, что ты для меня сделаешь. Я говорю, для тебя лично ничего не могу сделать, но ты сам устраиваешь свою жизнь.
А это сложно.
Я, находясь на какой-то должности, есть моя обязанность, я сделаю все лучшее, что я только могу, имея те полномочия, которые есть, и тот функционал, да, которым я руковожу. Но устроить жизнь каждого человека, ну, это невозможно. И вот когда люди идут на выборы, смотря на какие-то обещания, и что удивительно, что эти обещания повторяются каждые 4 года почти.
Появляются новые партии, появляются новые...
Люди в следующий день уже этому не верят, но опять следующие выборы, опять все же обещания, люди верят. Никогда...
А вы ходите на выборы сами?
Я не была уже.
Почему? Разочарованная?
А вы знаете, я не могу, например, за меньшее зло как-то проголосовать. Наверное, это неправильно, но как-то ты отдаешь свой голос, но когда у тебя нету, ну, вот выбора, но это вот не твой выбор. Я не могу... Если есть люди, у которых есть ценности, и они к этим ценностям привязаны все время, независимо, какая ситуация, у них не важно, ну, вот какие-то торги, получить какие-то должности, а когда ты видишь, как... когда часть политиков стояли, ну, там упорно за одно, а потом политические торги, нужно получить должности, и эти ценности пропали. Ну, они уже как-то по-другому на это
компромисс
смотрят.
Идут, на компромисс, они говорят.
Да, но есть, ну, наверное, есть опять что-то, что везде будут какие-то компромиссы, но есть эта черта, да, ну, как...
Красные линии, как сейчас принято.
Фундаментально, да, фундаментально, чем ты не торгуешься, да, когда, ну, тогда тебе можно доверить. Ты знаешь, что в любой ситуации ты именно так поступишь.
То есть сейчас партии, которой вы доверяете... Ну, на ваш взгляд, нет, Влад.
Нет.
Печально. Ингуна Содорова у нас сегодня в гостях в программе «Александр Студия». Если у вас есть вопросы, то можете, во-первых, в интернете, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Только постарайтесь это сделать в первой части программы. И, друзья, я хочу сказать, вот вчера были просьбы передать номер телефона. Вот передать я могу, а вот уж сказать, что позвонил бы гость, вот уж это его личное дело. Это я обращаюсь, ну, слушатели знают, кто писал, тот понимает. И можно писать, но не звонить. Писать в WhatsApp номер 28-04-04-24. 28-04-04-24. Вы знаете, что интересная вещь? Я вот прочитал, потом сопоставил и подумал, дай-ка я спрошу у Ингуны. Вот вы почти 10 лет возглавляли службу, которая... Я даже не знаю, сегодня есть у нас госконтроль или нет? Совершенно серьезно.
Не, ну, 8 лет, потому что эти... Ну,
с 4 по 13.
Ну да, но 4 это конец, Рождество как раз было, 22 декабря, когда меня избрали госконтролером Латвии, это конец 2004-го. 2013 опять сначала, да, там, мне кажется, 23
января. Но есть сейчас вообще госконтроль?
И, конечно, есть Конституционный институт.
Так орган. Вот скажите мне, ну, это далеко не самая главная организация в Латвии, прямо скажем, да?
Ну, вообще очень важная, и видите, если...
Но сейчас вот спроси на улице, спроси у меня, к стыду своему, я вас спросил вообще, существует ли госконтроль, а кто у нас госконтролер? Понятия не имею.
Да.
И никто не знает.
Недавно выбрали нового госконтролера, и... Да, орган существует, ну как, где-то хорошо, что не знаете, может быть, где-то плохо. Но если хорошо, имеем в виду, что уже так работают все системы, процессы и политики, и программы, и все другое, что не надо так вмешиваться в госконтролю и сказать, что здесь что-то несоответствие, здесь можно сделать лучше. Ну, значит, очень хорошо уже системы... в госуправлении Латвии работают. Но, с другой стороны, если совсем уже не знаете, ну, значит, тоже что-то непорядки, да, потому что, ну, всегда есть возможность что-то совершенствовать. Да?
Я согласен. Но, Ингуна, я прочитал, так вот в самом начале, я что имел в виду? Я прочитал об интернете интересную точку зрения. И сравнивают вас с Алексеем Лоскутовым, который возглавлял КНАП. Мол, и один, и Лоскутов, и Ингуна Содорова, они проводили такой пиар-компанию, что ли, своей организации, очень много проводили пресс-конференций, сообщали прессе какую-то информацию о проведенных проверках, о задержаниях и так далее, и так далее, чтобы сделать политическую карьеру. Вот такая точка зрения. Вы улыбаетесь, а так вот люди некоторые думают.
Да, вы знаете, что и люди удивляются, когда я говорю, что я в жизни никогда не платила ни за одну, ну, работая в госконтроле, ни за какие там интервью, ни за какой-то пиар, никогда. Просто, да, вот как вы говорите, рассказывали о своей работе, результаты к своей работе.
А сейчас это уже не делает?
Это был, тоже делает, но тогда это был, ну, какой-то третий год моей работы, когда я это резко очутилась, что, ну, вот это начали слышать. Очень много журналистов на это обращали внимание, все другое. А что я, мне кажется, до этого раз 70 уже любой, ну, какого-то сообщения, интервью или пресс-конференции, всегда говорила об интересах государства. И вдруг начали журналисты на это обращать внимание. О, она единственная, которая говорит об интересах государства. Ну, все, что мы делаем, это...
Но это не был пиар, с вашей стороны.
Никогда, никогда в жизни его не было и нету.
Хорошо, скажите мне, пожалуйста, когда вы помните момент, когда вы решили... Пойду в политику.
Ну, вы знаете как, ну, из-за того, что я делаю эту работу, видя, что надо, ну, менять, ну, в системах управления и все другое, и думала, ладно, это мой долг, ну, тогда идти и самой что-то сделать, да. Это был ракурс госконтролера, я видела, сколько это зависит от какой-то политики, как она поставлена, как она организована, это мой долг пойти и это делать. Я ни один момент не сожалею, что я этого сделала, я поняла, за эти 4 года, что это, ну, абсолютно бессмысленно, это не мое. Я привыкла, ну, делать...
Политика вы имеете в виду?
Да, я привыкла делать дело, ну, на результат, да, когда...
А что, политики по результатам?
Нет, когда я попала, ну, в среду, в которой точно не интересует результат, а есть эти торги, есть это... не соревнования, кто даст лучше аргументацию, лучше какую-то инициативу проявит, какое-то лучше предложение сделает. Не это идет соревнование, не это дискутируется, да, а идет личное оклеветание. Ну вот буквально, как я только на трибуну, все другие подряд идут и тебя обливают после этого грязью. Мне это не больно, меня это не трогает, но это очень... Ну, вот жить в такой среде, зачем это, да, если люди от этого получают удовольствие, мне жалко этого времени, и я не могу быть ответственной за то, что другие не готовы работать с результатом.
Ингуна, вы знаете, вот несколько раз я получал в последние дни, ну, в последние недели, скажем так, когда программа выходит в эфир, послание от наших слушателей, там мысль была такая, достаточно наивная, мне кажется, но многие действительно не понимают, что в политике, ну, скажем так, вот даже исходя из ваших слов, интересы общества, интересы государства для многих политиков, не для всех, для многих, они где-то там на 25-м месте, главное решить свои проблемы.
Ну, это очень очевидно, и это очевидно от того, как, ну, вы видите, люди, например, меняют, да, свою эту политическую принадлежность, как один пример, да, там они могут с крайне правых перейти на крайне левые и все другие, потому что то, что написано в каких-то программах, это просто, ну, ради того, чтобы написать, да, а эти идеи, по сути, людей не объединяют, они написаны.
А что тогда делать вообще человеку, вот, избирателю?
Ну... Это, ну, есть сейчас людей, которые это поддерживают, это соотносится их, пониманием, их ценностями. Вы видите, люди же, есть те, которые верят, ну, этим словам, продолжают верить 10-15 лет, верить словам, не спрашивают сделанного на деле. Это каждого индивидуальное дело. Я здесь никого не упрекаю, никого не учу, как жить. Каждый сам делает свой выбор.
То есть вы создали партию, возглавили, я в тот же момент поняла,
что я видела, да, что люди присоединялись, ну, часть действительно хотели поддержать, в этом участвовали добросовестно, никаких вопросов, да, но очень много это делали, ну, вот момент, да, какой-то момент куда-то себя продвинуть, ну, это все было, все
так должно было. Помните, Затлерс тоже создавал партию, и тоже многие были рядом, а потом... Направо, налево.
И вот этой зрелости еще нет. Это очень молодая демократия. Ну, сколько она была? Вот я помню, когда была в парламенте, часто встречалась с послами, там, особенно когда послы, ну, менялись, приходили, вот как один пример. Очень хорошо остался в памяти. Посол там Бельгии пришел тоже со мной, ну, встречаться, поговорить, и он спрашивал про... эту среду, политическую среду, и как это, почему так много партий, и все это, такие перемены постоянно происходят. И я тогда ему задала вопрос, а сколько вот существует вот этот
парламентаризм,
да, в Бельгии? Ну, он там назвал, там, 200 сколько лет назад, там, первый, ну, парламент, да, начал работать. Говорю, ну, вот и смотрите, у вас там история, ну, больше 200, почти, там, 300 лет, да, такой демократии, понимания общей государственности, организации, партии, как и другой. Говорю, в Латвии, ну, как был очень короткий период, 20-е, 30-е годы, и потом, ну, вот эти 90-е, 2000-е годы, это все. И как страна создалась-то только... сколько, 105 лет назад, да, у нас нету вот этой, ну, то, что объединяет...
Опыта нет, вот фактически опыта демократии.
Других нации, да, когда люди боролись за свою страну, общество, что-то такое, общая ценность, как наша страна, это уже опять, у которой сотни лет, да, и что-то...
Ну, и там тоже проблема, послушайте, нет. В Бельгии как часто меняется правительство и как долго не могут найти... Опять компромисс, понимаете, компромисс? Государство живет каким-то образом без правительства. На учредительном съезде вашей партии Вы сказали, что ваш идеал – это демократическая, гармоничная и влиятельная Латвия. Вот за эти годы что-то изменилось? Достигнут? Или это такой вот... Такая цель, которая всегда будет впереди.
Это были мои цели, это надо спрашивать.
Наивные, нет?
Нет, почему наивные? Потому что, ну, если ты не ставишь большие цели, ну, тогда ты этого никогда не достигнешь. Важно, какие цели. Ну, если я говорю какие-то слова, это искренне, это, я этому верю. Я,
тогда верили действительно?
Я верила, потому что я такую Латвию, ну, хочу видеть, да, которая есть, ну, влияние в том понимании, что мы понимаем, чем нас отличает, не только тем, что мы поем и танцуем, но есть что-то больше, что мы можем миру сказать.
А сейчас, спустя 10 лет, вы верите в то, что это достижимый? Или это идеал, к которому надо
всегда
стремиться?
Всегда достижимый, потому что ну, многие люди, которые сюда, в Латвию, приезжают, говорят о том, ну, какая здесь среда, ну, удобна для жизни, да, такой спокойная, удобная. Почему не вот эту среду, ну, создавая нужную логистику, инфраструктуру, все другое? Сейчас такой мобильный мир, можно работать с любого места в мире, да, не надо в физических офисах сидеть, да, почему? Вот не думать, с чем мы можем быть привлекательны, чтобы здесь вот эти люди хотели работать, платить налоги, использоваться услугами, оставить здесь свои деньги, да, чтобы развивался такого рода бизнес. Вот чем страну узнают? Ну, Эстонию, они поставили свою эту цель быть такой IT-страной уже, ну, много лет назад. И они, вот такая консеквентность в этом, они шли. Я их так сразу узнают. С кем ты не поговоришь, если какое-то соотношение, да, не знают. Вот большинство айтишников — это Эстония.
Понимая, ну, Литва, как, нас тоже обогнала.
Понимая, да, какую-то технологические разработки, какие услуги даются, все другое. Все это на этом уровне продвинутом находится, поэтому это не были только слова, это были сразу дела, понимая, как этого достигнуть и как это продолжать повышать эту планку, да, своих достижений.
Борьба с коррупцией, это кто-то пишет, это как рыбалка на канале Discovery. Поймали, показали, отпустили. Потому что тут логика есть в этом какая-то.
Ну да, и опять, если это можно побороть только тогда, ну, когда те, которые, ну, процессами управляют сами и искренне, добросовестно работу делают, да, у них нет необходимости вот что-то торговать, какие-то такие недопустимые компромиссы делать. Это сразу всем становится понятно. Если в верхах делают такие торги, тогда всем другим это доступно.
Ну да. Чтобы закончить вот исторический экскурс, я хотел бы спросить. Вы потеряли сознание во время пресс-конференции. Что там произошло?
Ну, я не знаю. Ну, наверное, какое-то волнение, что-то...
Какой-то избыток позитивной энергии или негативной?
Что-то такое. Я, ну, да, не знаю. Никакие-то, не в том плане, что есть проблемы с здоровьем или... Ну, да, не знаю. Ну, есть и так, что вы понимаете, что есть эти энергетические каналы, чем мы связаны, я думаю, что там... Ну, ладно, бог, как там с ним было, но я думаю, кто-то над этим поработал, чтобы так это получилось.
В смысле поработал?
Ну, ладно, оставим на
другое. Вы загадками говорите, вы же прямо, как, это покушение, что ли, на вас, я думаю?
Вы понимаете, что есть физический мир и есть энергетический мир, как и наши энергетические каналы работают.
Но это можно было использовать себе во благо.
Ну, да.
Умный специалист пиара это бы обработал бы.
Я все равно остаюсь очень доверчивым человеком, но пока кто-то не сделал какую-то подлость и гадость, ну, тогда я отворачиваюсь и, конечно, больше не общаюсь, но я всегда иду как очень открытый человек.
Ну, рядом с вами, я не буду называть имена, были люди, которые, ну, в общем-то, были тоже созидателями этой партии. Сейчас они, ну, кто-то уже кого-то нет в политике, а кто-то в совершенно других партиях. У вас какие-то отношения с ними? Вы поддерживаете, нет? Или отрубили, и все?
Нет, ну, я никогда так, ну, не отрубаю, ну, чтобы вот говорить... Просто, ну, с кем-то у тебя больше, ну, нету ничего общего, да? Было общее, когда что-то общее надо было делать. с кем-то мы продолжаем контактировать более-менее реже, не знаю, поздравлениями, день рождения, там, именины, какие-то праздники, ну, в таком
ракурсе, конечно. А если сейчас, 10-12 лет спустя, не возникает идея, а может быть, стоит еще раз попробовать? Второй попытки не будет?
Нет, точно
поздно.
Нет. Точно нет, потому что я поняла, что для этого нету этой основы, да, здесь нету этого, ну, уровня, да, что можно действительно людей объединить, и столько людей объединить, которые объединяются действительно ради идеи, да, не ради слов, и под этим, понимая свое индивидуальное благо, свое устройство на работу, ну, нет.
Ну, получается парадокс, смотрите, с одной стороны, вы говорите это о политиках, а с другой стороны, вот даже сейчас я только что получил, опять-таки, друзья, вы как-то подписываетесь, чтобы я мог бы сказать, кто это пишет. Вот «Доброе утро, Александр», пишет кто-то. «Мудрейшая женщина вызывает мое восхищение. Люди, берите пример и развивайтесь к высокому». А, Андрей, извините, подписано. Андрей, вот посмотрите, если, значит, есть память у людей, я не знаю, сколько лет Андрею, может быть, он вообще только впервые услышал имя Ингуна Судорова. Я думаю, что популярность какую-то можно возродить. Но получается, что народ тоже не хочет каких-то перемен.
Ну, вы знаете, и тогда...
Все довольны жизнью, что
когда, ну, я эту политическую деятельность там начала, была в том, и с какими-то людьми разными разговаривала, да, были те, которые говорили: «Ингун, мы тебя всегда поддержим, да, но сами нет». Ну, и кто-то уже начал, может быть, в это вовлекаться, и против него уже начали, ну, какое-то противодействие, какое-то оклеветание или что, и кто-то сразу...
В сторону ушел.
В сторону, да, потому что тут мы начали разговор, никому этого не надо. Если у тебя есть имя, ну, которое я по-доброму знаю, да, ценит какие-то сферы, в которой ты работаешь, заслуги имеешь, да, и ты такой почтение человек, да, никому вот это...
Ну, не вылезай, опять-таки, не вылезай, не высовывайся.
Да, никому этого не надо.
Сейчас вы в Украине. Что вы делаете в Украине?
Я делюсь тем опытом, который у меня есть, очень уникальный опыт, мало таких людей, которые сами такие перемены сделали, как я в госконтроле, и я это помогаю делать в Счетной палате Украины. Я руковожу проектом, который финансирует Евросоюз. У меня договор, компания, которая внедряет этот проект, консультативная компания «Dai Global», это, ну, американская компания, большая мировая компания. И я руковожу сейчас там еще 12-13 экспертов, есть и международные эксперты, ну, они частично, да, каждый какую-то свою задачу делает, и так называемые местные эксперты, которые украинцы, часть из них украинцы, кто-то за границей еще находится, и то, что мы делаем, ну, это уже четвертый год начался проект, два раза продлевали, еще до конца сентября этого года, мы расписали всю методологию, все процессы руководства, как аудита методологии, так и управления институцией, много-много. И обучили всех там финансовый аудит, сейчас закончили обучение аудит соответствия, начнем аудит деятельности. И начали уже сопровождать аудит группы, ну, как эту методологию применять. Это, ну, вот такой тотальная, обширная помощь.
Скажем, построить... база есть теоретическая, но насколько общество готово жить, честно?
Ну да, если в Латвии, ну как, я поставила эту задачу сделать институцию такой эффективной, такой духом времени, души вперед, потому что высший орган аудита, ну как госконтроль, да, он по своим золотым принципам, из которых один золотой принцип был, должен быть примером во всем, да, то я эту работу сделала за 3 года, ну поставила.
В Латвии здесь?
Да, в Латвии, да. То в Украине, конечно, это, ну, намного-много дольше, там почти 2,5 года была эта ситуация, ну, большое и от руководства стороны противостояние.
Стороны руководства?
Да, ну там руководители сняли весной прошлого года парламент, и, ну, мы начали двигаться уже вперед, и я знала, как, с самого начала, когда там попала, увидела ситуацию в Счетной палате, ну, я попала вот как раз почти 20 лет назад, как в госконтроль Латвии, ну, та же самая ситуация. И я знала, что эти перемены я смогу достичь только не сверху вниз, а снизу вверх, да, когда это почувствуют и одобрят уже работники счетной палаты, это пойдет. И вот это движение с лета прошлого года, осень, когда мне люди начали говорить: «Ингуна, мы тебя убеждаем, что мы больше к старому не вернемся», но мы это поняли, это так работает, ну вот по стандартам, по этим.
Ну дай-то Бог, скажите, вы больше времени проводите в Украине или в Латвии?
В Украине.
В Украине. Вас там никто не знает. Вы ходите по городу. Кто его знает? Что... А, кстати, как относится, когда вы начинаете говорить, вы по-русски говорите, но в любом случае с акцентом. Ну, на каком языке вы общаетесь? В магазинах,
ну,
в ресторанах?
Ну, в Украине, конечно, запрет, ну, в таком плане на русский язык. Да, у них обязательно везде говорить на украинском языке, и, ну, вся искусство, все уже...
Ну, в магазине?
Украинского языка нету. В магазине...
Русского нет?
Да, русского языка нету. Я как по ситуации, да, я делаю какой-то особенный акцент русского языка, но я говорю на английском. И когда ты так начинаешь говорить, с тобой начинают говорить по-русски, ага. Они не так английский язык знают.
Вы сами встречались вот с примерами коррупции?
Да.
Вот какой-то пример можете привести?
Я просто элементарный пример. Это вот вам предел того, как это... Ну, просто жизненный пример. В прошлом году, ну, как я езжу в Украину, я летаю в Варшаву, и потом меня встречает машина, и я из Варшавы прямо из аэропорта еду в Киев. И когда, это было в прошлом, мне кажется, мартом, переезжала границу, и украинская граница, и впереди, я сижу в машине, и впереди такой маленький бусик, в которых люди едут, и первая процедура, это таможня подходит, ну, смотрит, да, там mm-hmm. открывают багажное отделение, и потом паспортный контроль. Ну, вот и подходит... таможенник, подходит водитель этого бусика, женщина была, они открывают, ну, эти двери перед, ну, буквально перед моими глазами, и там, ну, какие-то багаж, что-то стоит. Эта женщина такой ловкой рукой засунула ему в карман деньги.
И эти, таможеннику?
Да, таможеннику. Эти деньги, эти двери закрываются, ну, и процедура таможни закончена. А я потом, следующий день, ну, там я уже знаю, ну, какие-то людей, да, за это время, тоже, которые там в политической среде крутятся, и человек, у которого там свой Facebook довольно накрученный, и так. Ну, просто мы разговаривали, говорю, вот видишь, вот такая ситуация, ну, вот так наглядно, говорю, перед глазами. И так, только тогда узнала, что там камер вообще нету на границе, да, украинской, никаких камер нету. У нас же в Латвии, ну, все с камерами, поляки там, у каждого камера таможенника присоединена, и все под камерами происходит, а там вообще нету камеры. Рассказала. И он сразу написал, ну, в Фейсбуке вот эту историю, без моего имени, ну, просто европейские политики и такое. Это сразу. На это была реакция таможни украинской, там, руководителя, ну, который ему в этом Фейсбуке написал, что они этой случаем разберется с этим. А потом мне звонили, предупредили, что мне будут звонить из безопасности этой таможни, ответственный человек. И мне действительно позвонили, ну, как бы узнать детали, и говорю, ну, какое время, и какая там машина. Ну, я могла назвать там первые буквы, потому что я помню, что водитель моей машины сказал, ну, что это, ну, бусик по номерам можно узнать, из какой области это бусик, это я помнила. Конечно, там цвета, и он впереди нас всю процедуру шел. Я говорю, я могу точное время сказать, когда я была на границе, так как, ну, мои правила такие, что я в безопасности своей компании информирую, когда я заезжаю. Перехожу границу, и когда я заезжаю на территорию Украины, да, то я могу в WhatsApp видеться, когда мои сообщения шли. Да, и потом они, ну, вычислили этого человека.
Но это потому, что вы были.
Вычислили этого человека, и, конечно, там его уволили, но больше чем уверена, в другом месте приняли на работу, и, конечно, не он там.
А победить вот эту коррупцию можно в Украине?
Ну, там, ну, начиная сверх, самих верх политики, нужны люди, которые, ну, вот как мы вам говорим, этот весь разговор думает о стране, не о своем благе.
А Зеленский, вот на ваш взгляд?
Я не буду публично разбирать президента страны, это этой страны выбранный человек, но в Украине проблемы начинаются с самых верх. И такую, конечно, коррупцию мы... Я слышала об коррупции в Украине, ну что, в таких масштабах.
В Латвии нельзя привести параллель с Латвией 90-х годов, скажем?
Мне кажется, что даже тогда не было таких уровней, что происходит в Украине.
Ингуна Судорова, я хотел спросить вот еще о чем. Когда смотришь в Ютубе, например, какие-то зарисовки с улиц Львова, Киева, единственное, что бросается в глаза, люди идут, магазины работают, рестораны работают, все нормально, бац, сирена. Вы часто попадаете вот в такие моменты, когда... И вообще, что вы делаете? Куда вы можете бежать, спрятаться?
Ну, смотрите, это время очень отличается. Вот в прошлом году, ну, я была тот период вот с марта до начала июня. Вот май был очень активный, буквально каждый день что-то, ну, происходило, да. Но это происходило вот такое время, когда люди спят. Ну, вот
а у вас рядом есть, вот где вы 4. Живете, бомбоубежище?
У меня самое близкое, ну, буквально рядом, это метро «Золотые ворота». Ну, я продолжаю, как большинство людей, все спать. Ну, конечно, это все условно все равно, но вы понимаете, Киев очень большой город. Он 58 километров там, ширину в одну сторону, 53 километра в другую сторону. И я живу в самом-самом центре, у оперы, и это, ну, очень защищенная, ну, территория Киев сам по себе, но тем более сам центр, это защищенный. Если как сбивают, да, эти ракеты, шахеды, дроны, то, ну, это самое близкое.
А вы что делаете, вот сирена?
5 километров.
Вы все-таки бежите туда в метро, нет?
Никуда не бежу, бегу никуда.
И не страшно?
Нет, мне не страшно, но вот это ночью происходит, это так, что не, чтобы непрерывно что-то такое было, но нет, есть много дней, когда...
Какое настроение у людей? Я не говорю сейчас о политической верхушке.
Они очень, ну как, вы понимаете, это среда, люди, ну, очень такие, ну как, напряженные, ну это, и больше есть у каждого личных каких-то трагедий, даже я, ну, больше узнаю людей, знаю детей, у которых папа, ну вот, погибает, да, представляете, 12 лет мальчик, ну, я вот, когда ты лично это все видишь и знаешь, да, дети, у которых в 21 веке погибает папа на войне, да, ну, это страшно. И вот это напряжение, даже, ну, я, когда сюда приезжаю, иногда задумываюсь, люди говорят, тут вечером мы туда-туда пойдем, что-то там такое будет делать. Говорю, так, куда вы пойдете? Комендантский час. Думаю, да, ладно, здесь нету комендантского часа.
Ну, так у них нет комендантского
часа? Ну, нет, ну, здесь я какое-то воспоминание...
А, я понял, привычка уже.
Да, вот Новый год, вот это фейерверки, которые были, это, ну, один к одному, да, те звуки, когда стреляют, когда сбивают.
Но днем, когда вы ходите по городу, ощущения войны нет?
Да? Нет, абсолютно нет, потому что, ну, все там работает, кафе, рестораны, люди передвигаются, пробки машин, все другое по городу, конечно, ты не скажешь. Ну, вдруг будет сирена,
Вот, будь... О, вам надо снова в политику идти. Снова в политику. Будет и на вашей улице праздник, пишет слушатель. Мне кажется, что... Ну, вот это вообще имена... наших великих женщин. Ваша Судорова. А, Райта Карнет, 100 лет не видел ее. Надо как-то пригласить. Илга Крейтуса и Барчи. Надо написать золотыми буквами. Это пишет Элина. Вы понимаете? Народ-то помнит вас, оказывается. И помнит в хорошем смысле слова. Подумайте о возвращении. Может быть, что-то и получится. В чем, кстати, давайте мы быстренько пробежимся. Ой, времени-то мало. В чем вы, госпожа Судорова, Гунте спрашивает, разошлись во мнении с правящим режимом? Нет такого, друзья мои, правящего режима. У нас все время постоянно меняются режимы. Что вас так быстро выжили из политики? Ну, вы уже частично говорили, но...
Я говорила, это не моя среда, да, я вам... Хочу повториться, но я привыкла работать на то, что есть люди, которые заинтересованы действительно сделать результат во благо страны. И политика — это, ну, вот высший такой эшелон, который так должен работать, и когда понимаешь, что это совершенно другая среда, это не во благо страны и общества, но...
Слушайте, вот это гениально, это я прочту. То, что вы говорили, люди хотят всего и сразу, ничего не делая. Вот вы говорили. А сам он не хочет. Вот Ирина пишет. Вину ошибок неправильного выбора политиков следует налагать не на людей. То есть не люди виноваты, что они избирают, ходят, а на поверхностных журналистов и поверхностного ознакомления населения с кандидатами в депутаты. То есть, понимаете, журналисты виноваты.
Ну да, и мне часто там спрашивают иногда мнение по одного другого человека, там, если его на должность выбирают, да. Я тогда говорю, откройте его CV, посмотрите, что человек до этого делал, и сопоставьте с теми обязанностями, что он должен делать, ну, на ту должность, на которую он там претендует, или в какой должности он оказался. Он действительно, ну, в каком-то масштабе что-то руководил, какие решения до этого принимал, какие его результаты работы, да. А если ну, человек становится руководителем, руководит тысячами, десятками тысяч, принимает решения, которые влияют на сотни тысяч...
Ну для этого же надо...
Он никогда в жизни...
Ингу, для этого надо поднять попу с дивана и что-то сделать. Ну хотя бы, я не знаю, сравнить, что этот политик обещал, что он сделал и что он сейчас обещает. Понимаете? А это усилие. Хочется, чтобы кто-то сказал...
Ну, это вот как бы на работу принимать, да? Если,
да,
ну,
сколько это сложно.
Людей, сколько людей есть те, которые кого-то на работу принимали. Ну, хоть с этого ракурса посмотреть, если ты принимаешь на работу, хочешь платить этому человеку зарплату и хочешь, чтобы он тебе принес тот нужный результат, но это также посмотри на политиков. Ты принимаешь их на работу.
Для этого надо что-то делать, понимаете? Для этого надо предпринимать шаги. Все, последний, я уже не успеваю. Прекрасная гостья, кто-то пишет, могла бы работать дома, а в Латвии нет коррупции?
Ну, как коррупция есть абсолютно везде, но есть, ну, это я ни в каком случае ситуации не одобряю, но идет тоже речь о размерах и о последствиях.
А коррупция у нас, вот на ваш взгляд, она где, наверху или вот на уровне рядового обывателя?
Я тоже это считаю какого-то рода, ну, есть вот эти политические сделки, которые и есть коррупция, кто там получает на внедрение какой-то проект, почему именно такой проект.
То есть это на уровне это, бизнеса какого-то и срочения.
Потом это да. Стоит, типа, коррупция на том уровне, какие люди, какие должности здесь получают, да, ты видишь, ну, здесь недавние назначения на должности прошлой осенью какие-то происходили,
когда
видишь список людей, которые там участвовали в конкурсе, потом результаты понимают, что этот конкурс организован ради одной конкретной должности. Я скажу вам потом.
А, потом, за эфир.
Никто не упрек, что я кого-то там обижаю лично.
Почему я спросил? Потому что на уровне вот обывателя я ни разу не сталкивался с тем, что кто-то у меня вымогал какую-то сумму денег. Вот я тебе сделаю то-то, там, в госслужбе какой-то, в госучреждениях. Ну, никогда этого не было.
Да, слава богу.
Я не сталкивался.
И это то же самое, что украинцы, которые здесь у нас живут, эмиграцией и находится и говорит про ту среду, когда здесь по-другому относятся, ну, услуги дают, и государство услуги дают, и какая среда, отношение к людям, да, они это сравнивают с Украиной, и только в позитивном плане, и это я тоже могу подтвердить, что это, ну, очень-очень хорошо, это так должно быть, да, это нормально.
Ну, тогда это Бог. Слушайте, давайте еще 3 минуты, у меня последний будет вопрос. Это действительно так, вы как-то сказали в одном из интервью, что... Заранее, ну не то, что вам сообщили, но заранее знали о предстоящей войне, о том, что российские войска перейдут границу и нападут на суверенное государство.
Да, да, мне об этом говорили как минимум 3 месяца до этого.
А кто это говорил?
Ну, американцы безопасности компании, с которой я работаю, и месяц до этого, как началась война, ну, мне было резко сказано, что в обязательном порядке должна покинуть страну. Конечно, я сама этого не верила. Ну, если так,
то есть ощущения такого не было?
Нет, ну, потому что, ну, опять, мы привыкли с логикой подходить, все понимали, что невозможно, ну, завоевать эту страну, ради чего и как это, ну, абсурд какой-то абсолютный, но понимаешь, что не все руководятся логикой в этой жизни.
То есть вам сказали службу безопасности той американской компании, в которой вы работаете, и вы уехали?
Да, конечно, это было обязательно, я и уехала. Я оставила, ну, часть своих вещей, я продолжала оплачивать ту квартиру, которую я снимала, и продолжаю, ну, постоянно в той же квартире находиться, когда возвращаюсь.
Слушайте, а цены какие вообще на жилье? Вот вы говорите, неважно, я не говорю про вашу квартиру, но вообще порядок цен, ну, сравним с Латвией?
Ну, если я про какие-то услуги говорю, то это большинство 2-3 раза дешевле, чем в Латвии.
Там?
Там.
Ну и зарплата тоже, наверное, пониже.
Ну, но зарплаты у них, да, низкие, пенсии очень низкие, но ну, любые услуги, которые, ну, например, покупать, если здесь в Латвии, в Риге или в Киеве, то там разница 2-3.
Вы летите самолетом до Варшавы, из Варшавы едете на автобусе или на машине.
На машине.
А мне страшно вообще? Ну, всякое может быть.
Не, ну, видите, когда опять говорила про масштабы самого Киева, масштаба Украины, мы едем по шоссе, которое, ну, просто вот большинство дороги, так называемая Варшавская дорога, ты просто едешь через лес. Ну, леса там, никаких...
Ну, дай-то Бог, чтобы все было бы хорошо.
Никаких жилых мест там нету,
да. Ингуна, спасибо за то, что приняли мое приглашение и пришли в программу. Друзья мои, сегодня у нас в гостях в программе «Александр Студия» была Ингуна Судраба. Я пожелаю вам, ну, чтобы вот как-то... Конечно, вы на это мало можете повлиять, но тем не менее, чтобы ваши выкладки, вот эти теоретические, ваши и вашей команды, они, ну, каким-то образом были реализованы на государственном уровне в Украине. И вам здоровья. И подумайте, это даже не мое предложение, а предложение некоторых слушателей о возвращении в политику. Ну, кто его знает?
Когда они что-то будут организовать, тогда можем с ними поговорить.
Ну вот, начинается, как Крэпша. Да, вот соберите мне там, сколько он, миллион хотел?
Нет, мне денег не надо. Спасибо вам большое, тоже хорошего дня.
Хорошего дня вам, друзья. До свидания, пока.